वंदे रूप सनातन रघु जग श्री जीव गोपाल को
Глава первая. Детство. Шел Джанмаштами, ежегодный праздник, который вот уже 5000 лет отмечается в день явления Господа Кришны. Толпы людей, в основном индусы-бенгальцы, но кроме того и множество мусульман, и даже англичане, стекались по улицам Калькутты в храмы Господа Кришны. Искренние вайшнавы до полуночи постились, пели Харе Кришна и слушали чтение тех глав из Шримад-Бхагаватам, где рассказывается о рождении и деяниях Господа Кришны. Пост, пение и поклонение продолжались всю ночь. На следующий день, 1 сентября 1896 года, в небольшом доме в Тупилганже, пригороде Калькутты, родился мальчик. Поскольку это произошло в Нандотсаву, день, когда Махараджа Нанда устроил праздник по случаю рождения Кришны, дядя мальчика назвал его Нандулалом. Но отец ребенка, Гор Маханды, и мать Раджани дали ему имя Абайчаран, что значит «тот, кто нашел прибежище у лотосных стоп Кришны», и благодаря этому обрел бесстрашие. В соответствии с бенгальской традицией, мать незадолго до родов перешла в дом своих родителей. И вот там-то, в нескольких километрах от дома своего отца, на берегу Ади-Ганги, в маленьком двухкомнатном глинобитном домике с черепичной крышей под хлебным деревом, и появился на свет Абайчаран. Через несколько дней родители вернулись с новорожденным в свой дом на Харрисон-Роуд. Астролог составил гороскоп ребенка, и вся семья с огромной радостью услышала его предсказание. Когда Абхаю исполнится 70 лет, он пересечет океан, станет великим религиозным деятелем и откроет множество храмов. В те времена, когда родился Абайчаран, Индия находилась под властью викторианской Англии. Калькутта была столицей Индии, резиденцией вице-короля графа Элгинского и Кинкардинского и вторым городом Британской империи. Европейцы и индийцы жили раздельно, хотя иногда их интересы пересекались в сфере бизнеса и в области образования. Британцы жили главным образом в центре Калькутты, среди своих театров, ипподромов, площадок для игры в крикет и красивых европейских зданий. Индийцы же селились преимущественно в северных районах города. Многие из них были против британского правления и хранили верность своей традиционной религии и культуре. Мужчины здесь носили дхоти, а женщины – сари. Родной дом Абая на Харрисон-Роуд – находился в индийском районе Калькутты. Отец Абая, Гор Маханде, торговал тканями. Это был купец среднего достатка, принадлежавший к аристократическому торговому сословию Суварнаваник. Также он состоял в родстве с богатой семьей Маликов, которые на протяжении, должно быть, уже 200 лет торговали с англичанами золотом и солью. Когда-то Малики принадлежали к семейству Де, из Гаутама Готры, родом берущего начало от древнего мудреца Гаутамы. Но во время правления моголов, еще до завоевания Индии британцами, один мусульманский правитель пожаловал богатой и влиятельной ветви Де титул Малик, господин. Затем, несколько поколений спустя, девушка из семьи Де вышла замуж за одного из Маликов, и и с тех пор обе семьи продолжали поддерживать тесные родственные отношения. Целый квартал застроенных участков по обе стороны Харрисон-Роуд принадлежал Лаканатху Малику. Гор Махан со своей семьей занимал несколько комнат трехэтажного здания, которым владел Малик. Напротив дома Д находился храм Радхи Говинды, в котором на протяжении последних 150 лет Малики поклонялись божествам Радхи и Кришны. У Маликов было несколько магазинов, и часть приносимого ими дохода шла на поддержание божеств и священнослужителей, совершавших поклонение. Каждое утро перед завтраком семья Маликов посещала храм, чтобы увидеть божества Радхи Говинды. На большом подносе они предлагали божествам вареный рис, качори и овощи, а после этого раздавали просад прихожанам, жителям соседних домов. Среди ежедневных посетителей храма был и Абхай Чаран, который приходил туда с матерью, отцом или слугой. Вспоминает Шрила Прабхупада. Нас обычно привозили в одной коляске с Сиддхешваром Маликом. Он называл меня Моти, жемчужина, а его прозвище было Субида. Слуга всегда возил нас вместе. Если в какой-то день я не появлялся, мой друг просто сходил с ума. Без меня он даже отказывался садиться в коляску. Мы никогда с ним не разлучались. Пока слуга катил детскую коляску по широкой Харрисон-Роуд, лавируя между велосипедами и конными экипажами, дети глядели в ясное небо, рассматривая высокие деревья по обеим сторонам улицы и провожая глазами громыхающие конные упряжки с огромными вращающимися колесами. Слуга с коляской направлялся к арочным воротам в стене из красного песчаника, окружавшей Радха-Говинда-Мандир. И когда Абай с другом проезжали под узорчатой металлической аркой во внутренний двор, они видели высоко над собой двух каменных львов с вытянутыми вперед правыми лапами, геральдов и защитников храма. Круговая аллея огибала овальную лужайку, на которой стояли фонарные столбы с газовыми светильниками и статуя молодой женщины в нарядных одеждах. Воробьи, громко чирикая, перелетали между кустами и деревьями или прыгали по траве, иногда останавливаясь, чтобы поклевать что-то на земле. Повсюду ворковали голуби. Иногда они резко взмахивали крыльями и перелетали с карниза на карниз. Или спускались во двор, по которому, громко переговариваясь, шли бенгальцы. Женщины в простых хлопковых сари и мужчины в белых тхоти. Некоторые задерживались перед коляской, умиляясь двум мальчикам с золотистой кожей и блестящими темными глазами. Но большинство людей быстро проходили мимо, торопясь в храм. Массивная двойная дверь, ведущая во внутренний двор, была открыта, и слуга осторожно спускал коляску на одну ступеньку вниз, в вестибюль, и катил ее дальше. Затем коляска спускалась еще на одну ступеньку, и все трое оказывались в главном дворе, который был залит яркими солнечными лучами. Там, на полутораметровой колонне, возвышалась каменная статуя Гаруды. Гаруда, носящий на своей спине Господа Вишну, получеловек, полуптица, с крепким орлиным клювом и сложенными за спиной крыльями, стоял молитвенно опустившись на одно колено и сложив ладони. Коляска катилась дальше, мимо двух слуг, которые подметали и мыли каменный двор. До храма оставалось несколько шагов. Храм представлял собой открытый павильон с возвышением посередине и каменной крышей, опирающейся на прочные четырехметровые колонны. В той части храма, что была слева, толпились люди, созерцавшие божества на алтаре. Слуга подкатывал коляску поближе, ставил детей на пол и, держа их за руки, благоговейно подводил к божествам. Вспоминает Шрила Прабхупада. помню, как я стоял у дверей храма, вознося молитвы Радхе Говинде. Я мог смотреть на них часами. Божества с большими удлиненными глазами были прекрасны. Омытые и наряженные на серебряном троне Радха и Говинда сияли золотым блеском, утопая в благоухающих цветах. Говинда около полуметра высотой и Радхарани чуть ниже ростом стояли грациозно изогнувшись в одной и той же танцевальной позе, выставив вперед слегка согнутую в колени правую ногу. На Радхарани переливалась блестящая шелковая сари, а ее красноватая правая ладонь была поднята в жесте танца. Кришна в желтых одеждах и дхоти играл на золотой флейте. На лотосных стопах Говинды лежали зеленые листья туласи с сандаловой пастой. Божественные образы Радхи и Кришны были украшены гирляндами из нежных ароматных цветов ночного жасмина, которые спускались почти до их лотосоподобных стоп. На шее у них сверкали ожерелья из золота, жемчуга и бриллиантов, а руки Радхарани были украшены золотыми браслетами. С плеч Радхи и Говинды ниспадали шелковые, вышитые золотом чадры, а в руках красовались маленькие нежные цветы. Такими же цветами были убраны их волосы. Серебряные короны на их головах сияли драгоценными камнями. Радха и Кришна слегка улыбались. Танцующие на серебряном троне, по серебряным зонтом, усыпанные цветами, чудесно одетые, божества оказались Абаю настолько прекрасными, что он совершенно забывал о жизни на Харрисон-Роуд и обо всем, что осталось там, за оградой храма. Птицы во дворе продолжали чирикать, посетители приходили и уходили, а Абая тихо стоял, погруженный в созерцание прекрасных образов Радхи и Кришны, Верховного Господа и Его вечной спутницы. Затем начинался киртан, и преданные пели и играли на барабанах и караталах. Абай со своим другом наблюдали, как Пуджари предлагает божествам благовония, вьющийся дымок от которых повисал в воздухе, затем зажженную металлическую лампаду и маленькую раковинку с водой. В конце Пуджари громко трубил в большую раковину, и на этом церемония арати завершалась. Когда Абаю исполнилось 1.5 года, он заболел брюшным тифом. Семейный врач доктор Боус прописал ему куриный бульон. Гор Махан возразил: «Нет, я не могу этого позволить». «Но это необходимо, иначе он умрет». Гор Махан взмолился: «Но мы не едим мясо, мы не можем варить курицу на нашей кухне». Доктор Босс успокоил его: «Ничего страшного, я приготовлю бульон у себя дома и принесу его в банке, а вы…» Гор Махану ничего не оставалось, кроме как согласиться. «Если это необходимо для спасения моего сына…» Но когда доктор принес куриный бульон и дал Абхаю его выпить, того сразу же вырвало. Врач согласился: «Да, пожалуй, ему это действительно не подойдет». Гор Махан выплеснул куриный бульон, а Абай вскоре выздоровел сам, без мяса. На крыше дома, где жила бабушка Абая, был садик. Там росли цветы, зелень и небольшие деревца. Вместе с другими детьми 2-летний Абай с большим удовольствием поливал растения из лейки. Но особенно ему нравилось уединяться в этом садике. Он находил подходящий куст и устраивался под ним. В 1898 году, когда Абаю было около 2 лет, в Калькутте началась страшная эпидемия чумы, ежедневно уносившая десятки жизней. Люди тысячами покидали город. когда уже казалось, что победить чуму невозможно. Один Бабаджи организовал по всей Калькутте Санкиртану с пением Хари Кришна. Индусы, мусульмане, христиане, парсы – все, независимо от религиозных убеждений, присоединялись к ней. И вскоре огромная толпа людей шла по улицам от дома к дому с пением. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Когда группа подошла к дому Гормаханаде на Харрисон Роуд 151, глава семьи радушно приветствовал поющих. Хотя Абай тогда был еще совсем маленьким, он тоже присоединился к танцующим. Вскоре после этой санкиртаны эпидемия прекратилась. Однажды, когда Абаю было 3 года, он едва не сгорел. Играя со спичками около дома, он не заметил, как загорелась его одежда. Тут подбежал какой-то человек и потушил огонь. Абай был спасен, но на ноге у него на всю жизнь остался небольшой след от ожога. Гормахан был чистым вайшнавом и воспитывал своего сына в сознании Кришны. Родители Гормахана тоже были вайшнавами, поэтому сам он никогда не прикасался к мясу, рыбе, яйцам, чаю и кофе. Светлокожий Гормахан обладал мягким и сдержанным характером. Вечером, закрывая свой магазин, он ставил на пол посреди комнаты чашку с рисом, чтобы крысы, наевшись вдоволь риса, не грызли от голода ткани. Возвратившись домой, он читал Чайтанья Чаритамриту и Шримад Бхагаватам, главные священные писания бенгальских вайшнавов, а потом повторял джапу на четках и поклонялся божеству Господа Кришны. Он был добрым и мягким и никогда не наказывал Абая. Даже когда нужно было сделать Абаю замечание, Гормахан извинялся. «Ты мой сын, поэтому я должен делать тебе замечание. Это мой долг». Даже отец Шри Чайтанья Махапрабху наказывал его, поэтому не обижайся. Вспоминает Шрила Прабхупада. Доход моего отца составлял не более 250 рупий, но мы никогда ни в чем не нуждались. Когда мы были еще детьми, во время сезона манго, мы, играя, бегали по дому и хватали манго, не прерывая игры. Мы могли есть манго весь день. Нам не нужно было даже спрашивать разрешения. Моему отцу не составляло труда обеспечивать нас пищей. Дюжина манго стоила 1 рупию. Хотя мы жили просто, у нас всего было в достатке. Мы относились к среднему классу, но при этом каждый день принимали 4 или 5 гостей. Отец выдал замуж 4 дочерей, и это его ничуть не обременило. Может, мы жили не так уж богато, но у нас всегда была пища, кров и одежда. Каждый день отец покупал 2,5 литра молока. Он не любил делать мелкие покупки, поэтому весь уголь закупал сразу, на год вперед, целый воз. У нас было счастливое детство. Мы не могли себе позволить купить автомобиль, но это нисколько не омрачало нашего счастья. Отец часто говорил: «У Бога 10 рук». Если он захочет забрать у тебя что-нибудь, много ли ты сможешь удержать 2 руками? А если он захочет дать тебе что-нибудь своими 10 руками, то сколько ты сможешь взять своими 2? Отец поднимался довольно поздно, около 7 или 8 утра. После утреннего омовения он шел за покупками, а затем с 10 до часу дня проводил пуджу. После этого он обедал и шел в свой магазин. Там в течение часа он отдыхал. Домой отец возвращался в 10 вечера и дома снова совершал поклонение. На самом деле, именно это было его главным занятием. Он немного торговал для поддержания семьи, но важнее всего для него была пуджа. Бывало, мы спим, а отец проводит арти. День, день, день. Мы слышали звон колокольчика. просыпались и видели, как отец склоняется перед Кришной. Гур-Махан хотел, чтобы Абай стал вайшнавом, чтобы он служил Радхарани, проповедовал Бхагаватам и владел вайшнавским искусством игры на мриданге, глиняном барабане. Регулярно принимая саду в своем доме, он обращался к ним с просьбой: «Пожалуйста, благословите моего сына, чтобы Шримати Радхарани была довольна им и одарила его своей милостью». Отец и сын любили гулять вместе. Они наслаждались обществом друг друга и порой проходили пешком по 15 километров. На берегу Ганги они обычно видели йога, который уже много лет неподвижно сидел на одном месте. Однажды, придя туда, они увидели, что на том же самом месте сидит сын йога, унаследовавший место отца, а вокруг толпятся люди. Гур-Махан дал йогу пожертвование и попросил благословения для Абая. Мать Абая хотела, чтобы в будущем он стал английским адвокатом. Для этого необходимо было пройти обучение в Лондоне, и один из близких родственников Маликов поддерживал ее в этом. Но Гур-Махан и слышать об этом не хотел. Он был уверен, что если Абай отправится в Англию, то европейская мода и манеры плохо повлияют на него. Гур-Махан говорил: «Он научится пить спиртное и волочиться за женщинами, а деньги его мне не нужны». У Гур-Махана был свой план, и он приступил к его осуществлению. Когда Абай был еще совсем маленьким, он нанял профессионального мастера игры на мриданге, чтобы тот научил Абая традиционным ритмам для сопровождения киртана. Раджани отнеслась к этой затее скептически. «Чего это ради ты учишь такого малыша играть на мриданге? Все это ерунда». Но Гур-Махан мечтал о том, чтобы его сын пел баджаны, играл на мриданге и читал лекции по Шримад-Бхагаватам. Когда Абай садился за мридангу, он вытягивал свои маленькие ручонки, насколько мог, но они все равно едва доставали до мембран на противоположных концах барабана. Ловко вращая кистью правой руки, как учил его наставник, он быстро бил по мембране пальцами, извлекая высокий звук «тини-тини-та», а затем открытой ладонью левой руки ударял по левой мембране «бум-бум». С годами он постепенно освоил основные ритмы, и Гур-Махан был очень доволен этим. Абай был любимым ребенком и отца, и матери. Вдобавок к его детским именам, таким как Моти, Нандулал, Нанду и Коча, бабушка звала его Качори Мукхи из-за его любви к качори, жареным пряным пирожкам с овощной начинкой. Когда мама или бабушка давали ему качори, он набивал ими все карманы своей маленькой жилетки. Он обожал смотреть, как лавочники готовят прямо на оживленной улице, и принимать от них и от соседей качори в угощение, пока все его наружные и внутренние карманы не наполнятся до отказа. Порой, когда Абай требовал у матери качори, та отказывалась их готовить. Однажды ей даже пришлось уложить его в постель, чтобы он не приставал к ней. А когда Гур-Махан вернулся домой и спросил, где Абай, Раджани объяснила, что он был слишком назойлив, и ей пришлось отправить его спать, оставив без качори. Отец ответил: «Нет, мы должны приготовить ему качори». Он разбудил Абая и сам нажарил для него пури и качори. Гур-Махан был всегда снисходителен к сыну и следил за тем, чтобы тот получал все, что хотел. Когда Гур-Махан приходил вечером домой, он обычно съедал немного воздушного риса, и Абай иногда тоже садился рядом с отцом и ел воздушный рис. Однажды Гур-Махан за 6 рупий купил Абаю пару туфель, привезенных из Англии. Один из друзей Гур-Махана, который регулярно ездил в Кашмир, каждый год по его просьбе привозил для Абая подарок – кашмирскую шаль ручной работы с красивой каймой. Однажды на рынке Абай увидел игрушечный пистолет и стал просить, чтобы отец купил его. Отец отказался, и Абай заплакал. Гормахан смягчился и купил пистолет. «Ну ладно, ладно». Однако Абай немедленно потребовал еще один. Отец удивился. «Так у тебя уже есть пистолет. Зачем тебе второй?»
«Чтобы в каждой руке было по пистолету!»
Закричал Абай, лег на землю и начал бить по ней ногами. Успокоился он только после того, как отец согласился купить второй пистолет. Мать Абая, Раджани, родила его, когда ей было 30 лет. Как и ее муж, она принадлежала к старинному роду Гаудия Вайшнавов. Цвет ее кожи был темнее, чем у Гормахана, и она, в отличие от него, обладала горячим нравом. Абай видел, что мать с отцом живут в мире и согласии. Между ними никогда не было серьезных семейных конфликтов или скрытого недовольства друг другом. Раджани была идеальной женой в традиционном ведическом понимании. Целомудренная и религиозная, она всю себя отдавала заботам о муже и детях. В Индии подобное было в порядке вещей. Абай видел, как просто и трогательно мать пыталась уберечь его от беды молитвами и обетами. Прежде чем выпустить Абая гулять, мать, одев его, смачивала слюной свой палец и прикасалась им к его лбу. Абай не понимал, в чем смысл этой процедуры, но поскольку она была его матерью, он покорно стоял перед ней, словно собака перед хозяином, пока она выполняла свой ритуал. Как и для Гормахана, для Раджани, Абай был любимым ребенком. Но если муж ее проявлял свою любовь к Абаю в форме снисходительности, мечтая сделать из сына святого, то любовь Раджани выражалась в попытках оградить Абая от всех опасностей, болезней и смерти. Как-то раз она даже поднесла кровь из своей груди одному из полубогов, прося защитить Абая от всех опасностей. Сразу после рождения Абая она дала обет есть левой рукой, пока ее сын не заметит этого и не спросит, почему она ест не как все. Когда, наконец, маленький Абай действительно спросил ее об этом, она тотчас же прервала свой обет. Обет Раджани был еще одним способом защитить ребенка. Она верила, что благодаря ему Абай будет благополучно расти. Не спроси он ее, она и дальше бы ела левой рукой, чтобы Абай продолжал находиться под защитой ее обета. Чтобы обезопасить Абая, она надела ему на ногу железный браслет. Приятели спросили Абая, зачем он носит его. И тот, смущенный, пошел к матери и потребовал: «Сними этот браслет». Она сказала: «Сниму, только попозже». Но Абай начал плакать и кричать: «Нет, сейчас же!» Однажды Абай проглотил арбузное семечко, и друзья сказали ему, что теперь у него в животе вырастет арбуз. Он испугался и побежал к матери, и та успокоила его, пообещав прочитать защитную мантру. Вспоминает Шрила Прабхупада. Мама Ишода по утрам повторяла мантры, чтобы защитить Кришну от всяких опасностей в течение дня. Когда Кришна убивал какого-нибудь демона, она думала, что это произошло лишь благодаря ее защитным мантрам. «Моя мать делала точно так же, оберегая меня». Раджани часто водила Абая на Гангу и сама купала его. Она давала ему хорликс, лекарственную добавку к пище. Однажды Абай заболел дизентерией, и она вылечила его горячими пури и жареными баклажанами с солью. Когда Абай болел, он подчас проявлял особое упрямство, отказываясь принимать любые лекарства. Но мать была не менее решительна и насильно вталкивала лекарства ему в рот. Хотя для этого иногда требовалась помощь трех человек, которые держали Абая. Вспоминает Шрила Прабхупада. «Я был очень непослушным ребенком. Я все ломал. В гневе я бил стеклянные трубки от кальянов, которые отец держал для гостей. Однажды моя мать пыталась искупать меня, Но я, сопротивляясь, ударился головой о землю так сильно, что потекла кровь. Прибежали люди и сказали: «Что ты делаешь? Ты же убьешь ребенка!» Абай был рядом с матерью во время сада Хотры, церемонии, которую совершают женщины на 7-м и 9-м месяце беременности. После омовения Раджани надела новую одежду и вместе с детьми наслаждалась пиром из любимых блюд, а ее муж раздавал подарки местным брахманам, повторявшим мантры для очищения матери и будущего ребенка. Абай полностью зависел от матери. Иногда она надевала на него рубашку задом наперед, и он безропотно это терпел. Будучи порой страшно упрямым, Абай все равно чувствовал свою зависимость от нее. Когда ему нужно было сходить по нужде, он начинал подпрыгивать рядом с матерью, дергая ее за сари и повторять:
«Писать, писать!
Кто же тебе запрещает?» – удивлялась Раджани.
«Ну, конечно, иди!»
Только после этого Абай шел в туалет. Когда у Абая выпал первый молочный зуб, Раджани посоветовала ему перед сном положить зуб под подушку. Абай так и сделал. Но утром зуб исчез, а на его месте лежали деньги. Абай отдал деньги матери на хранение. Но потом, когда мать в очередной раз отказывалась исполнить его каприз, он требовал:
«Я хочу, чтобы мне вернули деньги. Я ухожу из дома. Отдавай мои деньги».
Раджани обычно просила своих дочерей заплетать ей волосы в косу. Но если в этот момент рядом находился Абай, он требовал, чтобы это дело поручили ему, и поднимал такой шум, что сестры вынуждены были уступить. Однажды он, подражая обычаю индийских женщин, покрасил подошву своих стоп красной краской. Мать пыталась остановить его, говоря, что это не для детей, но он настаивал:
«Нет, я тоже.
Абай не хотел ходить в школу. Он думал:
«Зачем идти туда? Лучше весь день играть».
Когда мать пожаловалась на это отцу, Абай, уверенный в том, что Гормахан будет снисходителен к нему, сказал:
«Нет, я пойду завтра».
«Хорошо, он пойдет завтра», — сказал Гормахан. «Ничего страшного». Но на следующее утро Абай заявил, что плохо себя чувствует, и отец снова оставил его дома. Раджани сердилась, что мальчик не хочет учиться, и наняла человека, который за 4 рупии отводил его в школу. Этот человек, которого звали Дамодарой, обвязывал Абая вокруг пояса веревкой. Такое обращение с детьми было в порядке вещей. Вел его в школу и передавал учителю. Если Абай пытался сбежать по дороге, Дамодара подхватывал его и нес на руках. После нескольких таких прогулок под охраной Абай начал ходить в школу сам. Абай был внимательным и спокойным учеником, но случалось и озорничал. Однажды, когда учитель дернул его за ухо, Абай столкнул на пол керосиновую лампу и устроил пожар. В те дни любой, даже простой неграмотный крестьянин, знал наизусть отрывки из Рамаяны, Махабхараты или Бхагаватам. Часто, особенно в деревнях, люди по вечерам собирались послушать чтение этих писаний. Иногда вечером вся семья Гормахана отправлялась в дом дяди Абая за 15 километров, где их родственники собирались, чтобы послушать о трансцендентных играх Господа. А по дороге домой они обсуждали услышанное, и ночью им снились сцены из Рамаяны, Махабхараты или Бхагаватам. Часто после дневного сна и омовения Абай бегал к соседям, где рассматривал черно-белые иллюстрации к Махабхарате. Каждый день бабушка просила его читать ей бенгальский перевод этой поэмы. Так, разглядывая картинки и читая вместе с бабушкой, Абай усваивал Махабхарату. Товарищем Абая по детским играм была его младшая сестра Баватарини, Они вместе ходили смотреть на божество Радхи и Говинды в храме Маликов. А если вдруг в игре возникали какие-то трудности, они молились Богу, прося его о помощи.
«Кришна, пожалуйста, помоги нам запустить этого воздушного змея!»
Так они кричали на бегу, пытаясь поднять бумажного змея в воздух. Игрушки Абая состояли из двух пистолетов, заводной машинки, механической собачонки, которая могла танцевать, и коровы, подпрыгивающие, если нажать на соединенную с ней резиновую грушу. Собачку Абай получил в подарок от доктора Боуза, семейного врача, когда тот лечил небольшую рану у Абая на боку. Сам Абай любил иногда поиграть в доктора и выписывал друзьям лекарства, которым была простая пыль. Любимым праздником Абая была Радхаятра Господа Джаганатхи, которую ежегодно проводили в Калькутте. Малики устраивали самую большую в городе Радхаятру с тремя отдельными колесницами, на которых восседали божества Джаганатхи, Баладевы и Субадры. Выехав из храма Радхи Говинды, колесницы проезжали немного вдоль по Харрисон-роуд и возвращались обратно. В день праздника малики раздавали много просада от Господа Джаганатхи. Торжества, посвященные Радхаятре, отмечаются во многих городах Индии, но главное – изначальная Радхаятра, праздник, на который в те дни ежегодно съезжались до полумиллиона паломников, проходит в Джаганатхапуре, городе, расположенном менее чем в 500 километрах, к югу от Калькутты. Радхаятра отмечается в Пуре на протяжении столетий. Во время грандиозного трехкилометрового шествия во знаменование одной из вечных игр Господа Кришны толпы людей тянут три деревянные колесницы высотой около 15 метров каждая. Абай слышал, что 400 лет назад на празднике Радхаятры в Пуре в экстазе танцевал и пел Хари Кришна сам Господь Чайтанья. Иногда Абай ходил смотреть расписание поездов на вокзале или интересовался стоимостью билетов до Пури и до Вриндавана, мечтая когда-нибудь накопить денег и отправиться туда. Абаю хотелось иметь свою колесницу и самому как-нибудь провести Радхаятру. Он, конечно же, обратился за помощью к отцу. Гаур-Махан согласился, но, посетив вместе с сыном несколько столярных мастерских, понял, что постройка колесницы ему не по карману. Когда им пришлось возвращаться домой ни с чем, Абай заплакал, и к нему подошла пожилая бенгальская женщина и спросила, что случилось. Гаур-Махан объяснил, что мальчик хотел колесницу для Радхаятры, но заказать ее им непосредством. «У меня есть колесница», — сказала женщина и пригласила Гаур-Махана с сыном к себе, чтобы показать им ее. Колесница была старенькая, но все еще годная к использованию и размера подходящего, чуть больше метра высотой. Гаур-Махан купил ее, привел в порядок и украсил. Они с сыном изготовили 16 опорных колонн и укрепили на них балдахин, очень похожий на тот, что украшает большие колесницы в Пуре. А к передку колесницы привязали традиционного деревянного коня с возничим. Абай настаивал на том, чтобы колесница выглядела строго в соответствии с традицией. Гаур-Махан купил краски, и Абай собственноручно раскрасил колесницу, подобно тому, как их раскрашивают в Пуре. С огромным энтузиазмом Абай взялся за организацию всей праздничной программы. Он даже собирался устроить по случаю Радхаятры фейерверк, пользуясь иллюстрированным руководством по изготовлению фейерверков. Но тут в дело вмешалась Раджани. Абай занимал в подготовке и проведении праздника своих друзей, особенно сестру Баватарини, и так естественным образом стал среди них лидером. По его настоятельной просьбе соседки, приятно удивленные, согласились приготовить особые блюда, чтобы Абай мог раздавать на празднике Радхаятры прасад Джаганатхи. Как и праздник в Пуре, Радхаятра Абая продолжалась 8 дней. Вся его семья, а также соседские дети, присоединились к процессии. Они тянули колесницу, играли на барабанах и караталах и пели. Одеты по-летнему, в одно только тхоти, Абай руководил хором детей, поющих Хари Кришна и бенгальский баджан, Хикарарай Камалини. «Что ты делаешь, о Шримати Радхарани? Пожалуйста, выйди, посмотри. Крадут твое драгоценное сокровище, Кришну, черную жемчужину. Ах, если бы эта юная девушка знала, что юный Кришна, сокровище ее сердца, покинул ее». Абай подражал всему, что видел на религиозных праздниках взрослых. Он одевал божества, подносил им пищу, прилагал им арти, масляный светильник и благовоние, кланялся им. Сойдя с Харрисон Роуд, процессия вступила на круговую аллею во дворе храма Радхи Говинды и приостановилась перед божествами. Видя это веселье, друзья Гормахана подошли к нему.
«Что же это такое? Ты проводишь большой праздник, а нас не пригласил? Куда это годится?»
Отец отвечал: «Да это просто дети играют». А друзья продолжали шутить:
«Дети играют? Ты нарочно говоришь, что это детская забава. Ты просто хочешь лишить нас удовольствия».
Пока счастливый Абай был поглощен праздником, Гормахан в течение 8 дней оплачивал расходы, а Раджани готовила разные блюда, которые вместе с цветами предлагались Господу Джаганатхе. Несмотря на то, что организованная Абаем Радхаятра была всего лишь детской игрой, пыл и вдохновение, с которыми он проводил праздник, были самыми настоящими. Вся эта Радхаятра, длившаяся 8 дней, держалась на его искренности и энтузиазме. И впоследствии Абай каждый год снова устраивал такой же праздник. Когда Абаю было около 6 лет, он попросил у отца божества для поклонения. С первых лет жизни, каждый день наблюдая за отцом, проводящим домашнюю пуджу, и за поклонением Радхи Говинде в храме Маликов, Абай думал: «Когда же и я смогу так поклоняться Кришне?» По просьбе Абая, отец купил для него пару маленьких божеств Радхи и Кришны. С этого дня, чтобы Абай не ел, он сначала подносил это Радхе и Кришне. Подражая отцу и священнослужителям храма Радхи Говинды, Абай предлагал своим божествам масляную лампадку и укладывал их спать. Абай и Бава Тарини стали преданными слугами своих маленьких Радхи и Кришны. Большую часть времени брат и сестра проводили, одевая их и предлагая им пуджу, а иногда они пели божествам баджаны. Братья и сестры смеялись над Абаем и Бава Тарини, приговаривая, что поскольку их больше интересует поклонение божеству, нежели учеба, им не прожить долгой жизни. Но Абай отвечал, что ему все равно. Однажды соседка спросила у матери Абая: «А сколько лет твоему сыну?»
7.
Абай слушал с интересом. Он никогда раньше не слышал, чтобы кто-нибудь говорил о его возрасте. Но сейчас он впервые понял. «Мне 7 лет». Помимо занятий в подготовительном классе, на которые Абая поначалу приходилось тащить силком, с 4 до 7 лет он учился дома с репетитором. Он научился читать на бенгали и начал изучать санскрит. Затем в 1904 году, в возрасте 8 лет, его отдали в бесплатную школу «Мати Лала Сила», которая находилась по соседству на углу Харрисон Роуд и Центральной улицы. Это была школа для мальчиков, основанная в 1842 году богатым вайшнавом из общины Суварнаваник. Каменное двухэтажное здание школы окружала каменная стена. Преподавали там индийцы. Учениками были дети из местных семей Суварнаваник. Поутру мальчики, одетые в тхоти и курты, выходили из дома и маленькими группами шли в школу. Каждый нес несколько книг и обед. Во дворе школы они разговаривали и играли, пока звон колокольчика не звал их на занятия. Тогда мальчики заходили в здание, где с шумом бегали по залам, носились туда-сюда по лестницам, иногда выскакивая на широкую веранду на втором этаже, пока учителя не собирали их и не рассаживали на скамейках за деревянными партами. В этой школе детей учили математике, естественным наукам, истории, географии и их родной вайшнавской религии и культуре. В классах царила строгая дисциплина. На каждой длинной скамье за общей партой с четырьмя чернильницами сидели четыре ученика. За плохое поведение учитель приказывал ученику встать на скамью. На уроке литературы дети изучали знаменитые народные сказки Бенгалии, сборник бенгальских народных сказаний, которые бабушки рассказывают внукам, истории о ведьмах, привидениях, духах, колдунах-тантриках, о говорящих животных, о добрых и злых брахманах, о доблестных воинах, ворах, царевичах, царевнах, о духовных подвигах, о верных женах и доблестных мужьях. Во время этих ежедневных походов в школу и из школы Абай и его друзья понемногу научились, пусть и наивно по-детски, различать людей, постоянно попадавшихся им на улицах Калькутты. Гордых англичан, которые разъезжали в запряженных лошадьми повозках, извозчиков, пханги, подметавших улицы соломенными метлами, и даже местных карманников и проституток, которые стояли на углах улиц. В тот год, когда Абаю исполнилось 10 лет, по Харрисон-Роуд проложили трамвайные рельсы. Он наблюдал за рабочими, которые укладывали рельсы, и был потрясен, когда впервые увидел, как движется трамвайный вагон, касаясь пантографом электрического провода. День и ночь мечтал он о том, чтобы самому приставить палку к электрическому проводу и поехать по рельсам. Хотя электричество было в Калькутте в новинку, только состоятельные люди могли позволить себе провести его в дом. Все же, наряду с трамваем, на улицах появились и новые дуговые фонари, которые заменили старое газовое освещение. Абай с друзьями ходил по улице и собирал использованные графитовые электроды, которые электрики оставляли под фонарями. А когда Абай в первый раз увидел граммофон, он подумал, что внутри него сидит электрический человек или дух, который поет. Абаю нравилось ездить на велосипеде по оживленным улицам Калькутты. Он был заядлым велосипедистом, но бегать не любил. Поэтому, когда в школе открылся футбольный клуб, он попросился во вратари. Чаще всего он ездил на велосипеде в южном направлении, на Далхаузи-сквер, где большие фонтаны сеяли вокруг водяную пыль. Неподалеку находился Радж-Баван, дом вице-короля, который можно было увидеть сквозь ворота. Направляясь дальше, к югу, Абай проезжал под открытыми арками Майдана, главного парка Калькутты, с прекрасным зеленым газоном, простиравшимся к северу, до Чоуранги, и величественными зданиями и деревьями английского квартала. В парке тоже было немало восхитительных мест для велосипедных прогулок, ипподром, Форт Уильям, Иден Гарденс. Майдан находился на берегу Ганги, которую здесь называли Хугли. И иногда Абай, возвращаясь домой, проезжал по набережной, мимо многочисленных катов, купален с каменными ступеньками, ведущими вниз к воде. Часто эти ступеньки спускались от храмов, возвышавшихся на берегу. Был там и кхат, где кремировали тела умерших. А рядом с домом Абая реку пересекал понтонный мост, ведущий в город Хаура. В школе у Абая был учитель, который иногда занимался с ним уроками дома. Этот учитель рассказывал ему о своем гуру, великом йоге, который однажды спросил у него: «Чего бы тебе хотелось съесть?» Учитель Абая ответил: «Свежих гранатов из Афганистана». И йог сказал: «Хорошо, загляни в ту комнату». Он пошел в соседнюю комнату и нашел там ветку граната, увешанную спелыми и свежими плодами, словно только что отломанную от дерева. Один йог, приходивший к отцу Абая, рассказывал, как однажды он сел рядом со своим учителем и, прикоснувшись к нему, благодаря мистической силе гуру, в мгновение ока оказался в Двараке. Гоуру Махану не очень нравились так называемые саду, которых в Бенгалии день ото дня становилось все больше. Это были непреданные, философы-имперсоналисты, поклонники различных полубогов, курильщики ганджи и попрошайки. Но он был настолько щедр, что приглашал к себе в дом даже таких шарлатанов. Каждый день Абай видел много подобных саду, но иногда в доме его отца гостили и настоящие святые. От них Абай узнал о многом, в том числе о существовании мистических сил. Однажды в цирке Абай с отцом видели йога, которого связали по рукам и ногам и посадили в мешок. Мешок крепко завязали, запечатали и положили в ящик, который заперли на замок и тоже запечатали. Йогу удалось выбраться. Однако Абай не придавал подобным вещам особого значения. Лишь преданное служение, которому его научил отец, поклонение Радхе Кришне и проведение Радха-ятры – вот что было для него важнее всего. В Калькутте индусы и мусульмане жили в мире и согласии. Ходить друг к другу на богослужение или просто в гости было обычным делом. И у тех и других были свои особенности, но в их взаимоотношениях всегда царила гармония. Поэтому, когда произошел первый индо-мусульманский конфликт в семье Абая, все поняли, что тут замешана Британия. Когда начались волнения, Абаю было почти 13 лет. Он толком не понимал, что происходит, но иногда оказывался в центре событий. Вспоминает Шрила Прабхупада. Мусульмане жили вокруг нашего района на Харрисон-роуд. Дом маликов и наш дом пользовались уважением, но их окружали так называемые Казба и Басти. Там-то и происходили беспорядки, а я пошел туда гулять. Не зная, что на рыночной площади беспорядки, я возвращался домой, и один из моих школьных приятелей сказал мне: «Не ходи домой, там сейчас погромы». Мы жили в мусульманском квартале, и именно там начались столкновения между мусульманами и индусами. Но я подумал, что, возможно, это что-то вроде драки между двумя гундами, бандитами. Однажды я видел, как один гунда ударил ножом другого, и воров-карманников я тоже видел. Они тоже жили по соседству с нами. Поэтому я подумал, что и тут происходит что-то подобное. Но когда я дошел до перекрестка Харрисон-роуд и Холидей-стрит, я увидел, как грабят магазин. Я был всего лишь ребенком, мальчишкой. Я подумал, что тут происходит. Тем временем мои родители сидели дома, страшно напуганные, и думали: «Ребенок не пришел». Они так разволновались, что вышли на улицу. Куда же запропастился Абай? Что я мог поделать? Когда я увидел погром, то кинулся домой. И тут один мусульманин выхватил нож и погнался за мной. Он хотел убить меня, но мне каким-то чудом удалось убежать. Я спасся. Когда родители увидели меня, подбегающего к воротам дома, они почувствовали, что словно заново родились. Я молча пошел в спальню. Это было зимой. Не сказав ни слова, я лег и закутался в одеяло. Затем, позже, встав с кровати, я спросил: «Ну что, закончилось? Погром закончился?» В 15 лет Абай заболел бери-бери, и мать, которая тоже страдала этой болезнью, регулярно натирала ему ноги порошком хлористого кальция, чтобы уменьшить отек. Вскоре Абай выздоровел, и мать, которая ни на день не прекращала выполнять свои обязанности, тоже поправилась. Но уже через год она внезапно умерла. Ей было всего 46 лет. Словно занавес опустился, внезапно оборвав спектакль счастливого детства Абая. Нежные заботы матери, ее молитвы и защитные мантры, блюда, которые она готовила, хлопоты о сыне, материнские нагоняи. На сестрах уход матери сказался сильнее, чем на Абае. Но, несомненно, после этого события Абай еще больше стал зависеть от заботы отца. Ему было 16 лет, однако после смерти матери Абаю пришлось совсем повзрослеть и приготовиться к самостоятельной жизни. Отец успокоил его. Он сказал Абаю, что скорбеть не о чем, что душа вечна и что все происходит по воле Кришны. Поэтому надо полагаться на Кришну.